Друзья, о наставничестве мы начали говорить в прошлый раз. Тренер или наставник, твоя точка опоры. И такая практически актуальная тема, размышляем на нее в свете Священного Писания, что Бог говорит про это. Интересно, когда стал готовиться, больше погружаться в эту тему, всюду стал встречать эту тему вообще с разных сторон. Увидел, как люди вообще помимо, вне церкви, движения христианства, говорят о наставничестве, поднимают эту тему, считают ее важной. Вот, рассказали мне, как институт наставничества построен в православной церкви. Вы сталкивались когда-нибудь в общении с православными ребятами? И, ну, вот в плане наставничества. У них очень четко или очень достаточно, ну так, я не знаю, определенно понятна эта тема, она поднята и такой практически осуществляется. Там, если ты в православной общине, если ты воцерквленный человек, у тебя обязательно ты должен быть наставник, его могут назвать духовник. А когда ребенка, допустим, крестят, вы знаете, да, что у него всегда есть крестный. И крестный, в понимании православных, это не человек, который просто присутствует при крещении, а это человек, который берет на себя духовную обязанность теперь заботиться о духовном становлении этого человека. То есть он как бы становится его наставником. Поэтому если вас когда-нибудь ваши православные друзья попросят крестить ребенка, и они вот будут считать, что это благо, во благо, то вы можете согласиться при условии, что вы будете иметь духовную возможность формировать или влиять этого ребенка, который будет расти. И такой момент мне рассказали, что послушание духовнику или наставнику в православной церкви, оно очень принципиальное. И, допустим, такой пример рассказали, приходит, ну, послушник к своему духовнику и говорит: «А, батюшка, я вот хочу жениться вот на этой девушке». И священник может ему сказать: «Я благословляю тебя жениться на ней». Или священник может подумать, там, поразмышлять, помолиться и сказать: «Я благословляю тебя не жениться на ней». И интересно, что всегда духовник благословляет. Когда он тебе дает добро, или когда он тебе говорит нет, он всегда благословляет тебя. Артем тоже рассказывал интересную историю, он как-то договорился с православным храмом, когда, знаете, там на крещение толпы собираются креститься в кругу. И он на базайке договорился с православным храмом включить христианскую музыку, чтобы люди, ну, не просто там ныряли, да, но хотя бы какую-то информацию слышали. И договорился со священником, тот дал добро, Артем там возился, там привез туда аппаратуру, колонки, музыку, и вот она играет, люди там крестятся, кто-то слушает, кто-то, может, вопросы задает. Через какое-то время приходит какой-то послушник из храма и говорит, ну, фраза, говорит, Артем, говорит, которая меня сразу, говорит, протест такой внутренний днем. Говорит: «Батюшка благословил вас закончить». Интересно, да, значит, «Батюшка благословил вас закончить». Как, подожди, если благословил, то значит благословил продолжить. Нет, «Батюшка благословил закончить». И там, в той культуре, это воспринимается как благословение. То, что тебе говорит духовник или твой наставник, это не воспринимается как оппозиция или как возможность для конфронтации, это воспринимается как благословение. Батюшка благословил тебя женить. Батюшка благословил тебя не женить. Батюшка благословил тебя, езжай на вахту. Батюшка благословил тебя, не езжай на вахту. Ну, понимаете, да? И тот, и другой, это всегда благословение. Вопрос, в прошлый раз мы с вами размышляли о том, почему важен институт наставничества, почему важно мне в моей повседневной жизни иметь такого человека, как наставника. Сегодня следующий вопрос, который достаточно практически его задавали, и он звучит: где этого наставника взять? Где найти этого духовника, по-православному скажем, который будет тебя благословлять на те или иные действия, да, или не действия? Как это сделать с практической точки зрения? Иногда это, если ты вырос в этой культуре наставничества, в церковной, да, мы сейчас переносим в нашу культуру, если это в церкви изначально принято, если это изначально культивируется, это проще. Ты попадаешь в ту культуру, где это как бы само собой разумеющее двигается. Как найти наставника, если ты не вырос в этой культуре? Ты вырос, может быть, в культуре церковной, где не было института наставничества. Ну, такого вот, может быть, четкого, определенного понятного. И ты сегодня, ты говоришь, тебя спрашивают, есть ли у тебя наставник? Ты говоришь, ну, как бы вроде есть, да. Ну, а кто твой наставник? Ну, и ты начинаешь вспоминать, а они знают, что они твой наставник? Да нет, ну, как бы, ну, как просто, мы, ну, вот, я иногда не раз, я за ними скажу, ну, таким людям. И это такие вот у нас часто культура такого неопределенного наставничества. Но как иметь отношения, или иметь наставника, где бы эти отношения были определены, были четкие, понятные, и были бы во благо для меня. Взял три текста из Писания основных таких, поразмышляем над ними. Я думаю, ну как я это вижу в повседневной жизни, друзья, как я это вижу в Писании, я вижу, что институт наставничества это не должно быть чем-то очень сверхъестественно сложным или таким, ну, чем-то искусственно созданным. Потому что я верю, что все, что дает Бог, что Бог запускает вообще, что к чему Бог призывает человека, оно всегда должно быть практически реализовано и как-то естественно в жизни человека. Поэтому размышляя над темой наставничества, над тем, кто мои наставники, где мне взять этих наставников, я думаю, что чаще всего этот вопрос он не потому, что я не знаю или мне сложно найти наставников. Иногда бывает, но я думаю, чаще всего проблема, она в том, что я не умею или я не научен этим отношениям с наставником. Наставника найти чаще не так уж и сложно. Сложнее самому иметь правильные отношения с наставником, иметь вот эту вот готовность быть послушным, готовность принять благословение, которое тебе наставник сказал, даже если тебе, может быть, кажется по-другому. И из-за того, что у нас нет самого, может быть, правильного понимания, как иметь отношения с наставником и что значит, может быть, быть послушным. Из-за этого нам часто бывает и сложно с наставником. Потому что если у меня нет понимания послушания, если у меня нет понимания подотчетности, то, соответственно, мне сложно найти наставника, я всегда буду искать какого наставника. Я буду искать удобного, комфортного, который, как говорит апостол Павел, вы лил мне в уши, да, льстил бы мой слух и говорил мне что-то такое приятное, подобное, и бы не вот, ну, что-то туда бы такое мне неудобное не говорил. Как можно дальше? Чтобы вы видите это, да? Вот. И поэтому основная проблема, я думаю, когда человек говорит, да я не могу найти наставника, да как его найти? Я думаю, это чаще всего, не всегда, иногда бывает сложность, но чаще всего это определенные спекуляции, когда человек просто не готов прийти в эти отношения. Почему я пришел к этому пониманию? Потому что на основании Писания я вижу, что наставники даны нам с Богом от самого нашего рождения. И институт наставничества, он не начинается тогда, когда я вырос до какого-то возраста. Институт наставничества начинается тогда, когда я родился на этой земле. И первые мои наставники, это кто? Это мои родители. Первый институт наставничества, который мы встречаем в Священном Писании, это взаимоотношения родителей и детей. Если вы родители, то вы наставники для своих детей. Если вы сын или дочь, то у вас есть наставники, и это ваши родители. Если вы уже взрослый, сын или дочь, возможно, здесь сразу нужно оговориться, и бывают разные сложности с родителями. И здесь, ну, мы понимаем, да, бывает, что нет родителей, или бывают родители, которые вот принципиально не интересуются жизнью детей. Но все-таки в большинстве случаев мы встречаем родителей, которые дали жизнь ребенку, даже если это одна мама или один отец, они любят своего ребенка. Они заботятся и не желают ему блага. И если ты сын или дочь, если ты сегодня взрослый сын или дочь, я думаю, есть хорошая возможность тебе немножко отшагать назад, посмотреть свою жизнь, какие у тебя были отношения с родителями, насколько ты готов был послушным, насколько ты готов был выполнять то, что они тебе говорят, следовать их совету. Насколько ты стремился к отношениям со своими родителями. Потому что первые взаимоотношения наставничества и наставления мы встречаем в Священном Писании. Дети, повинуйтесь родителям, да? Родители, заботьтесь, учите, наставляйте. Интересный отрывок мне Бог положил на сердце в Исход, 10 главе. Прочитаем его. Помните, когда Бог решил вывести из египетского рабства народ свой? И там были казни. Одна, вторая, третья. И фараон каждый раз вроде хотел отпустить, потом ожесточал Бог сердце его, он опять запрещал, опять казнь, и вот это все качели. И вот девятая казнь прошла. Прошла девятая казнь, и интересный диалог между Моисеем и фараоном. Тогда рабы фараоновы сказали ему, фараону, долго ли он будет мучить нас? То есть вот эти девять казней, которые прошли, они просто уже высосали все соки из земли египетской. Долго ли он будет мучить нас? Отпусти этих людей. Пусть они совершат служение Господу Богу своему. Неужели ты еще не видишь, что Египет гибнет? И если вы помните историю, да, там гибнул урожай, погиб скот, поля, там засуха, жабы, это все. И народ реально страдал. И слуги фараоновой рабы его, они говорят, ну народ просто гибнет, ты разваливаешь страну от того, что ты держишь этих евреев. И возвратили Моисея и Аарона к фараону, позвали назад, и сказал им фараон, пойдите, совершите служение Господу Богу вашему, кто же и кто пойдет. То есть фараон дошел до этой точки, он говорит, ребята, все, идите, собирайте свое служение, проведите. Но у меня один вопрос, кто же пойдет из вас? Моисей сказал, пойдем все, с малолетними нашими, и со стариками нашими, и с сыновьями нашими, и с дочерями нашими, и с овцами нашими, и с волами нашими пойдем, ибо у нас праздник Господу Богу нашему. Фараон сказал вам, пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас удвоенное намерение. Нет, пойдите одни мужчины и совершите служение Господу, так как вы этого просите. И выгнал их от фараона. Интересная история. И она весьма поучительна. Ситуация накалилась, и фараон реально уже готов выгнать этот израильский народ. Они просились на праздник Господу, там несколько месяцев пути, сходить туда, совершить служение Богу. И фараон 9 казней противился, но сейчас говорит, идите. Моисей говорит, пойдем, но все вместе. Фараон говорит, зачем с детьми? И я думаю, вопрос достаточно уместен. Вас когда-нибудь спрашивали родители, зачем вы туда с детьми ходите? Чего туда детей своих таскаете? Зачем с детьми, спрашивает фараон, у вас какие-то скрытые худые намерения? И на самом деле, если ты начинаешь размышлять с точки зрения человека, просто, как сказать, нашего земной логики, ты думаешь, что тут с детьми идти? 3 месяца пути. Это интересное путешествие от Египта до горы Синай, как вы думаете? Незабываемо. Ни дорог, ни кафе по дороге, да? Ни скважин, которые пробурили по пути, ничего. 3 месяца пути по пустыне. Опасности, кочевые племена, сложности жизни, никакого удобства бытового, недостатое количество еды, малое количество воды. И фараон совершенно логически спрашивает, зачем туда идти с детьми? Тем более с малолетними. Моисей говорит, мы возьмем всех грудничков, от малого, от самого рождения, никого здесь не оставим. Зачем вам идти с детьми? Я думаю, эта ситуация, она ничем не изменилась, и сегодня то же самое. Если у вас есть, допустим, люди, которые не знают Христа, родственники, знакомые, они смотрят на вашу жизнь, когда вы там с маленькими детьми плоды, они вам скажут, зачем вы с детьми? Я думаю, одна из целей дьявола – это не дать ребенку идти ко Христу. Идти с детства, знать Христа, знакомиться, может быть, с семьей Христовой, знакомиться с церковью, как-то вливаться в этот процесс. И Моисею возможность, в принципе, в тот момент было, они уже тоже намучились, и там, потому что фараон на них дополнительную работу накладывал. И он мог бы сказать, все, народ, есть возможность, можно оставить тут ребятишек, слабых женщин, бабушек, и пойдемте пополнимся. 400 лет мы ждали, 400 лет мы были в этом рабстве. Ну и на самом деле с детьми будет неудобно, с детьми будет некомфортно, они постоянно тебе будут мешать, путаться под ногами, будут ходить кушать, будут плакать, кричать в дороге, их будет тошнить, укачивать и так далее. И детей на самом деле по-логически, может быть, не стоило оставить. Но Моисей говорит, не пойдем, мы возьмем всех с собой, потому что у нас праздник Господа. И я хочу, чтобы на этот праздник Господу мои дети были вместе со мной. Мы туда пойдем все вместе. И дальше мы встречаем, когда они приходят, и Бог дает законы и заповеди. И Он повелевает одну заповедь за другой. Родители, наставляйте детей. Родители, ведите своих детей. Учите их закону Божьему. Вкладывайте в детей своих. И ты понимаешь, что задача сегодня родителя, она не в том, чтобы научить ребенка различать буквы, там, читать, писать, знать английский язык и водить его на множество кружков. Задача сегодня родителей – это быть наставником для ребенка во всех сферах своей жизни и в первую очередь в его движении в сторону Бога. Мы все ведь не пойдем без детей. Я думаю, сегодня часто можно встретить и среди христиан, когда христиане вкладывают в ребенка все, что угодно, но забывают про вещи духовные. Если вы родители, то вы первый наставник в жизни своего ребенка. Вы его первый духовник. Вы первый человек, который познакомит ему, расскажет историю сотворения, который ему будет рассказывать о Божьих чудесах и говорить о том, как Бог благ, учить ребенка молиться, учить вместе с ним, может быть, петь, в церкви или где-то вы дома собрались в группе, прославлять Бога и объяснять простые вещи, почему я это делаю, почему я так живу, почему я так отношусь к людям, почему я не хочу, чтобы ты так относился. Потому что я первый наставник своего ребенка, и я должен привести его на праздник Господа. Я должен привести его к Богу, помочь ему, показать ему этот путь. Первый наставник для своих детей, для человека, это его родители. Поэтому, родители, берите детей с собой. Буквально на этой неделе разговаривал с одним отцом. И мы с ним разговаривались, и у него были переживания. Его сыну 20 или 21 год, и сын встал в проеме в доме и готов был с отцом в рукопашку пойти. И отец говорит, просто это был очень тяжелый момент для меня. Я, говорит, вот так вот подошел к нему, говорит, крепко его взял, говорит, обнял, переставил в сторону и ушел, говорит, просто, говорит, чтобы не наделать никаких глупостей. Но сын бунтует против отца. И в свои 20 лет он готов был, идти прямо до последнего против этого. И мы разговариваем с этим отцом. И он говорит, знаешь, о чем жалею сейчас? 20 лет сын, как бы, с ним, там, 20 копеек не нужны. Он говорит, жалеет, что никогда или редко брал его с собой. Ведь сейчас бы вернуть время назад, я бы, говорит, всегда сына с собой брал. Куда бы ни поехал, там на служение, на миссию, в гости, еще куда-то поехал, я бы всегда его брал с собой. Чтобы иметь отношения, чтобы в него вкладывать, чтобы ему говорить максимально, говорит, сколько бы это было бы возможно, верни бы время назад. Я бы просто везде бы его возил с собой. Говорит, ничего не могу сейчас вернуть. Но упущено время, прошло оно. Но спустя годы он понимает, он был первым наставником для своего ребенка. Сейчас он уже не является, потому что сын вообще поправил этот авторитет полностью. И это трагичные времена и моменты. Но если вы родители, если мы с вами родители, я думаю, важно понимать эту ответственность. И важно приучать ребенка и к послушанию, да, дисциплине. Потому что если я его не научу слушаться себя как родителя, то когда он вырастет, он не будет слушать никакого наставника. Потому что основания этих отношений закладываются они в семье. Если ты ребенок, сын или дочь, и может быть еще в том возрасте, когда тебе нужно слушаться родителей, это благословение для тебя. Аминь. Потому что когда я был в том возрасте, когда мне надо было слушать родителей, я никогда не считал это за благословение. Я считал это проблемой, я считал, когда это закончится, как мои говорят дочери, когда же мы выйдем замуж и будем жить отдельно. Вот она, Ева так не говорит. Ну, Саша. Но ребенок это не воспринимает. Но это благо для тебя. Потому что даже если твой родитель не прав, и он тебя просит что-то сделать, если это не касается греха, будь послушным. Потому что ответственность она лежит на родителях. Потому что когда родитель тебе говорит, нет, ты должен сделать так. И ты проявляешь послушание. Это благо для тебя. И это ответственность, которую берут на себя родители. Ты учишься послушанию. Это поможет тебе в жизни. Это будет благом для тебя дальше, для твоих дальнейшего развития и отношений с другими людьми. Если ты не научился этим взаимоотношениям в семье, ты будешь бунтарем. Ты выйдешь из дома, ты будешь бунтовать на работе, ты будешь бунтовать на учебе, ты будешь бунтовать с преподавателями, ты будешь бунтовать против начальника потом и так далее. Потому что бунтарский дух ты не учился ему в семье. Это ответственность и родителей, как первых наставников. Друзья, это ответственность моя, как ребенка, слушать своих наставников. И мы видим в этих взаимоотношениях, если родители наставники, то дети, они повинуются. Мы видим изначально этот заложенный принцип, если у меня есть отношения с наставником, они строятся на послушании. Друзья, они строятся на подотчетности, они строятся на том, что я готов слышать своего наставника. Аминь?
Аминь.
Второе. Второе. И это, думаю, тоже достаточно естественно. Второй мой наставник жизни, друзья, я вижу это в Писании, это человек, который мне помог прийти ко Христу. Это человек, который познакомил меня со Христом. Это человек, которого в Писании называется моим духовным отцом. Апостол Павел пишет Коринфской церкви. И он был наставником, он был духовным отцом. Он, Бог через него организовал эту церковь. И многие люди, которые были в этой общине, они уверовали, пришли ко Христу через служение апостола Павла. И он пишет Коринфской церкви, которые начались сложности. Они считали, что у них все классно. Если вы будете читать первое послание Коринфянам, вы увидите, что у Коринфской церкви очень высокое мнение о самих себе. И Павел пишет, вы говорит, царствуете, вы такие богатые, вы такие духовные, вы вообще такие мощные в своих глазах. Коринфы не были такими. Но у них были очень серьезные проблемы. И никто не мог им сказать об этих проблемах, потому что когда ты духовный, кто тебе скажет о твоих проблемах, кого ты будешь слушать? Вы понимаете? Когда ты духовный, когда ты дорос чего-то, ты никого не слышишь, потому что ты на такой вершине, до которой никто не может докричаться. И Павел приводит основания. Он говорит, ребята, я имею право вам сказать. Я хочу говорить вам вашу жизнь. Он говорит Коринфской церкви. И это основание, он говорит, оно в том, что я родил вас через благовестие, я ваш духовный отец. Бог приобрел вас к себе через меня и здесь на земле. Если вы не слышите Бога и голос Духа Святого, Бог побуждает меня говорить вам. И второй наставник, которого Бог мне дает в жизни, это человек, который помог мне прийти ко Христу. Здесь могут быть нюансы у каждого свои, но если у вас есть такой человек, если вы не покаялись на евангелизации Билли Грэма на стадионе где-нибудь, то, скорее всего, такой человек есть. И, скорее всего, этот человек чуть больше в Боге, чем вы. И, скорее всего, этот человек чуть больше знает и понимает отношения с Богом, чем вы. И это тот человек, которого Бог дает вам жить. Как Бог дал Коринфянам апостола Павла. И опять-таки мы видим в этом отрывке, что Павел имеет право учить их. Павел имеет право наставлять их. И мы видим, что это дает дерзновение Павлу. Если вы будете читать 1 Коринфянам, он достаточно жестко, категорично обличает их. И он вразумляет их, и он их призывает к покаянию. И он приходит в их жизнь, говорит им через свое послание, и говорит, вы не правы, ты не прав, ты делаешь вот так вот, у вас разделение, вы судитесь между собой, у вас такие проблемы, вы вообще не можете разбираться в дарах Духа Святого, вы попрали определенные авторитеты, и Павел обличает их. Коринфяне услышали его, потому что если вы будете читать второе послание Коринфянам, вы понимаете, что пришло покаяние, потому что они смирились и смогли услышать своего наставника. Павел наставляет, учит, вразумляет Коринфян, как наставляемый. Мы видим опять-таки, что от них ожидается послушание. Павел ожидал, что они услышат, смирятся, признают его авторитет и исправят то, что у них неправильно в жизни. Третий момент. Последний. Если ты вырос, и родители уже в той стадии, когда ты просто относишься больше с почтением к ним, тоже самостоятельные. Может быть, у тебя есть отношения с человеком, который привел тебя ко Христу, и он рядом в твоей жизни, он может быть благом для тебя, хорошо. Но может быть, в тот момент, что такого человека нет. Друзья, я верю, что Бог в жизнь человеку обязательно дает рядом более опытного, более мудрого, человека, у которого, может быть, есть больше житейский опыт и опыт отношений со Христом. И если я буду честным, я начну размышлять, молиться, искать, я обязательно найду такого человека в своем окружении. Отрывок, который понравился мне и лег на сердце, и вот это отношение Христа и апостола Петра. Интересно, как они выбрали друг друга. Как Петр стал наставляемым или стал учеником в отношениях Христа. Как Христос стал наставником для Петра. Однажды, когда народ теснился к нему, к Иисусу Христу, чтобы слышать Слово Божие, а он стоял у озера Генисарецкого, увидел он две лодки, стоящие на озере, а рыболовы, выйдя из них, вымывали сети. Войдя в одну из лодок, которая была Симонова, он просит его отплыть на несколько от берега, и всех учил народ из лодки. Когда же перестал учить, сказал Симону: «Отплыви на глубину и закиньте сети свои для лова». Симон сказал ему в ответ: «Наставник, мы трудились всю ночь, ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». И сказал Симону Иисус, после того, когда они поймали всю эту рыбу: «Не бойся, отныне будешь ловить человека». И вытащишь обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним. «Наставник», говорит Петр Христу, «мы трудились всю ночь и ничего не понимали». Когда Христос стал для Петра наставником, не ясно в этой истории, да? Может быть, в тот момент, когда Петр чинил сети, а Христос проповедовал на этой лодке, и Петр слушал все это, сам сети чинит, и слушает, и внимает, и он думает: за ним бы я пошел. Может быть, чуть раньше где-то, где когда они пересекались, они уже были знакомы со Христом и видели часть его жизни. Но они еще не последовали за ним окончательно на тот момент. Но где-то произошел где-то тот момент, когда Петр понимает: это тот, за кем бы я готов пойти, за кого я готов слушать, за кем я готов следовать, кого я готов пустить в свою жизнь, чтобы он помогал мне, влиял на меня. И Петр называет его наставником. И Иисус зовет Петра, но потеряет его лодку, он заходит в эту лодку, он говорит с нее, а потом говорит: «Петр, давай заплыви, закинь, порыбачим». И потом он говорит: «Петра, Петр, я вижу в тебе нечто большее. Не, ловить щуку в этом озере — это нормальная идея, не проблема. Но ты можешь больше, ты можешь ловить человека. Я вижу это в тебе». И где-то Христос разглядел это в Петре, эти его возможности, задатки, таланты, я не знаю, но способность, что он готов вкладывать свою жизнь в этого человека. И он говорит: «Иди за мной». И Петр оставляет все. Написано: «Лодки, сети, и последовал за Христом». Как мне выбрать наставника? Да он есть где-то в твоей жизни. Я не знаю, посмотри, помолись. Но это обязательно человек, который имеет отношение со Христом, с Богом. Он духовно зрелый человек. И он где-то есть рядом с тобой. Может быть, тебе тяжело признать его наставником, потому что ты понимаешь, что это нужно отношение, то что в них нужно будет вкладывать, что тебе нужно будет где-то смиряться и проявлять послушание. Может быть, в этом сложно. Вы являетесь более зрелым человеком, и вы видите другого, которого вы могли вкладывать. Но мы видим, что Христос и Петр, они нашли друг друга. И Петр признает Христа наставником, и Христос зовет Петра следовать за тобой. Одно очень важно, друзья, из этих отношений, из отношений человека, ученика и наставника, очень важно. Эти отношения должны быть обговорены, они должны быть обозначены, они должны быть четкими. И вы, и ваш наставник, вы должны знать, что он ваш наставник. Вы понимаете? Нельзя иметь наставника, который не знает о том, что он ваш наставник. Удобно, да, согласен. Но вам нужен конкретный разговор. Это так же, как у Христа и у Петра, примерно. Тебе нужно прийти в жизнь человеку и сказать: слушай, я молился, Бог положит мне на сердце, помолись и ты. Но может быть, ты будешь моим наставником или моей наставницей. Я хочу впустить тебя в свою жизнь. Мне нужно перед кем-то исповедоваться, мне нужно быть кому-то подотчетным. Мне нужно, чтобы ты имел право приходить в мою жизнь, когда ты видишь меня со стороны. И чтобы ты мне мог говорить, наставлять меня, вразумлять и помогать мне видеть какие-то вещи, которые я не вижу. Эти отношения должны быть ясными, четкими и обговоренными. Эти отношения должны быть регулярными. Потому что когда мы смотрим на отношения Христа и Петра, то они всюду вместе. И Петр, и Христос идет в жизнь Петра. Он идет с ним на эту рыбную ловлю, он ловит с ним рыбу. Он идет к нему в дом, в гости. Он исцеляет там его тещу. И мы видим, что Христос приходит в жизнь Петра. Но с другой стороны, мы видим, что Петр начинает всюду следовать за Христом. Он при возможности проводит с ним время. Он двигается рядом с ним, потому что он понимает важность этого. Отношения между наставником и наставляемым, они должны быть конкретными, обозначенными, обговоренными. Друзья, они должны быть регулярными. Как сказал Андрей, удобно, когда наставник живет далеко, и ты его не видишь. Но это не наставник. Это бегство от наставничества. Еще один момент из этих отношений. Наставничество, оно всегда строится на послушании. Наставник, но ловили всю ночь. И он мог бы дальше продолжить целую лекцию, Петр, да? Он мог бы сказать: Христос, ты впервые на озере. Ты, может быть, сети вообще закидывал хоть раз в жизни. Я вырос с этими сетями. 4 года первый раз папка меня взял на рыбалку на это озеро, мы чуть не утонули, шторм поднялся. С 5 лет я чиню эти сети, я умею их плести, определяю рыбу, где и как она плавает. Христос, более того, мы ночь проловили, я не спал ночь, мне не бы отдохнуть, я сейчас дочиню эти сети, я их только очистил от всей этого мусора, и ты сейчас хочешь, я их опять туда закинул. И Петр мог бы рассказать длинную историю, наставник. Я так не хочу. Просто сделаю, потому что ты сказал. Только поэтому он сделал. Там не было никакой логики, здравого смысла, обещаний каких-то еще. Да просто я сделаю, потому что ты мне так сказал. Потому что ты так видишь. Потому что ты мой наставник. Наставничество, оно всегда строится на послушании. И ты читаешь Евангелие. Друзья, вы находили там множество странных просьб, которые Христос говорил Петру. Странных просьб. Ну, закинуть сети, когда только что ничего не поймалось. Петр, слушай, это, возьми удочку, сходи на озеро, поймаешь рыбу, откроешь рот, достанешь деньгу, пойдешь на лодке, заплатишь. Вы помните? Это звучит как анекдот какой-то, да? Ну и Петр. Мы же понимаем, что Петр, он же нормальный мужик, у него все же нормально с логикой. И он пошел это делать. Потому что наставник, по слову твоему, сделает. И таких моментов поручения Христа, когда он говорит Петру что-то сделать, таких достаточно не всегда удобных. Множество. И Петр проявляет послушание. Я размышлял, друзья, я размышлял, но почему Петр так послушен Христу? Почему Петр, я на эту идею взял, он настолько послушен своему наставнику? Возможно, причина кроется в воспитании Петра, возможно, и я этого не исключаю, потому что, как я уже сказал, с семьи все начинается. Для этого есть еще один очень важный момент. Я думаю, весь секрет, он кроется в самой личности Христа и в том, что сам Иисус Христос тоже находился в послушании. Идея послушания своему наставнику, она не придумана людьми. И мы находим ее в первую очередь в жизни Иисуса Христа, в земной жизни. Почему Петру так легко было слушаться Христа? Я думаю, он очень четко видел и понимал, глядя на своего наставника, что он сам напрямую подчинен своему. И когда он видел, насколько Христос подчинен Отцу, насколько он зависит от Него, хотя иногда было неудобно и неохота, я думаю, это давало стимул и дерзновение Петру быть послушным своему наставнику. Я выписал несколько стихов из Евангелия от Иоанна, в большей степени, которые удивительным образом, через которые Христос всегда пытался подчеркнуть эту мысль. «Я ничего не делаю здесь, на земле, сам по себе». Вы помните? Он говорит, «Я ничего не делаю, то, что мне пришло просто в голову. И я все это согласую со своим Отцом». Евангелие от Иоанна, 5 глава, 30 стих. «И я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу, суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Я не хочу ничего делать сам по себе, здесь, на земле, Христос говорит. Я ищу всегда воли своего Отца. Иоанна, 6 глава. «Ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». Иоанна, 7 глава. «Но в половине же праздника Иисус вошел в храм и учил». Учил народ. И люди начинают удивляться и говорят, как это он знает Писание, не закончив ни одной семинарии. Это удивительно. Они восхищались, они говорят, смотри-ка, ни одного образования, ни одной корочки, даже библейских курсов не посещал. А так знает Писание удивительно. А Христос говорит, мое учение, оно не мое, оно от пославшего меня. Я вообще не говорю здесь ничего своего. Я даже не говорю, чего меня научили, может быть, люди, потому что есть тот, которому я себя подчинил. И я говорю то, что он говорит мне. Иоанна 8 глава. Итак, Иисус сказал им, когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это я и ничто не делаю от себя, но как научил меня Отец мой, так и говорю. Пославший меня есть со мною, Отец не оставил меня одного, ибо я всегда делаю то, что ему угодно. Иоанна 10 глава. Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, я сам отдаю свою жизнь. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Эту заповедь я получил от Отца своего. Иоанна 12 глава. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. Я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю? Говорю, как сказал мне Отец. Иоанна 14 глава. Они собираются в Гефсиманский сад. У них была вечеря любви. Но чтобы мир знал, что я люблю Отца. И как мне Отец заповедал, так я и говорю. Встаньте, пойдем отсюда. Это глубочайшие слова. Он сидит с учениками на вечере любви. Мы сегодня будем вспоминать его страдания. Они еще все впереди. Он понимает, что его ждет. Он говорит, я хочу, чтобы все знали, насколько я люблю своего Отца. И вы никогда не узнаете, насколько я люблю Отца, если я останусь здесь. Потому что мой Отец мне сказал, чтобы я вышел отсюда и пошел туда, в Гефсиманский сад. Потому что мой Отец оставил мне заповедь пойти туда, на Голгофский крест. И я когда читаю эти отрывки, я думаю, друзья, это не просто пример послушания нам, как нужно быть послушным своему наставнику. Я думаю, это нечто большее. Я не до конца понимаю, я вам честно говорю, я не богослов, я не до конца понимаю всего, что происходило в жизни Христа. Мы знаем с вами, что Он был на 100% Бог и на 100% при этом человек. Я не знаю, как в Нем этому умещалось. Но как я понимаю, что Христос, собираясь воплощаться в человека здесь на земле, понимая сложность этой миссии, понимая те искушения, с которыми он столкнется. Он говорит своему отцу, там еще, до воплощения, он говорит: «Отец, я хочу быть полностью подотчетен тебе. Я хочу быть полностью послушен тебе. Я ничего не буду делать на этой земле сам. Потому что если я как человек начну здесь делать сам, я наделаю». И он говорит: «Отец, я просто буду послушен тебе». И воплощаясь сюда, приходя в мир людей, он дошел до Голгофы, и он был на том кресте. Просто потому, что однажды в Гефсиманском саду он сказал: «Отец, не моя воля, но твоя да будет». Потому что еще до этого я подчинил себя. Мне не хочется, я не хочу по Голгофу, мне нет никакого, ни малейшего желания быть распятым на кресте. Это ужаснейшая, позорнейшая смерть, она ничего общего со мной не имеет. Но, Отец, я пойду туда, потому что в этом твоя воля». Иисус Христос оставляет пример послушания. Я думаю, нам с вами, людям, которые в большинстве своем, по своей натуре, мы больше бунтари. Я думаю, нам так важно видеть Христа. И твой путь смирения, он начинается с твоих отношений с Ним. И первое, перед кем ты смиришься в своей жизни, наверное, по-настоящему, это Господь Иисус Христос. Когда ты придешь к Нему и скажешь: «Господь, я устал быть самовольным, быть себелюбивым, быть самодостаточным. Я устал творить то, что я хочу. Господь, я хочу, чтобы Ты вошел в мою жизнь. Я подчинитель Тебя хочу». Без подчинения Христу — это религия, друзья. Это не христианство. Христианство, настоящие отношения со Христом, они начинаются, когда я смиряюсь перед Ним. И я говорю: «Теперь, Господь, не моя воля, но Твоя да будет». Аминь. И когда ты смиришься перед Христом, когда ты признаешь Его своим Богом, Спасителем, Наставником, Учителем, Господом, то тогда ты будешь учиться смиряться перед людьми. Когда ты увидишь авторитеты, когда ты научишься слышать обличение и принимать его, когда ты научишься слышать наставления и следовать ему. Потому что бунтарский дух, друзья, это противление Богу. Это разрушение своей жизни. Это не путь, который бы оставил Христос, но путь Христа. Это путь послушания, путь подотчетности. Путь, когда я готов быть наставляемым другими людьми. Аминь.